На священническую степень по правилу святых отец да восходят, а не по своему желанию, не ради имения и панства сан восхищают. Не принимайте того, кто сам наскакивает, королем назначается без вашего избрания. Изгоняйте и проклинайте такого, потому что вы не в папу крестились и не в королевскую власть, чтобы вам король давал волков и злодеев, ибо лучше вам без владык и без попов, от дьявола поставленных, в церковь ходить и православие хранить, нежели с владыками и попами, не от Бога званными, в церкви быть, ей ругаться и православие попирать. Вы пастыря себе так избирайте. Прежде назначьте несколько особ, от жития и разума свидетельствованных, потом определите день и пост, сотворите бдение в церкви и молитесь Богу, да даст вам и откроет пастыря, которого жребием искушаете. Бог милостивый, моление вашего не презрит, вам пастыря даст и объявит. После этого уже обращайтесь к светской власти, королю, чтоб подтвердил вам владыку. Если же не захочет подтвердить, то увидите, как оглохнет и пропадет, потому что поставлен суд правый судить, а не прелестям своей веры потворствовать. Только обратитесь к Богу истинно. Все вам чудотворно устроит. Праздничные ярмарки, что вы зовете соборами, очистите, как в Жидичине и в горах Святого Спаса. Коляды уничтожьте, потому что не хочет Христос, что при его Рождестве дьявольские коляды совершались. Щедрый вечер из городов и сел в болото загоните, пусть там с дьяволом сидит. Волочельное по воскресенье из городов и сел выволокши утопите. Уничтожьте на Юрьев день дьявольский праздник, когда выходят в поле плясками и скаканьем дьяволу жертву приносить. Пироги и яйца надгробные отмените. Купало на Иванов день утопите и огненное скаканье отсеките. Петр и Павел молят вас, да потребите качели на день их устрояемые на Волыни и Подоле. Возражая епископам униатам, жаловавшимся, что патриарх Иеремия в братствах простых людей над епископами поставил, Вишенский пишет: «Как вы духовными, и не только духовными, но и верными называться можете, когда брата своего в единой купели крещения верою и от единой матери благодатия наравне с вами породившегося подлейшим себя считаете? Пусть будет холоп, сыромятник, сидельник, портной, но вспомните, что брат вам ровный во всем, ибо воедино триепостасное божество крестился». Мы видели, как сильно волновал Вильну своими проповедями Стефан Дизани, вооружаясь против католицизма и унии. Рагоза отлучил его от церкви за ересь, а православные епископы на Брестском же соборе 8 октября объявили его невинным, равно как и двоих священников братских, отлученных вместе с Зязанием. Так как сам митрополит в послушании церкви Восточной не хотел быть, то и клятву свою на этих священников положил ни за что другое, как только за книжку, сочиненную на костел римский. Труды Зизания вызвали опровержение со стороны католиков. Явилась книжка под заглавием «Какол Ктори Росиева Зизани», сочинение Жебровского 1595 года. Но Зизани в 1596 году издал слово «Казанье» святого Кирилла, патриарха Иерусалимского, об Антихристе. Из этого сочинения выходило, что время Антихристова есть время унии. На книжку Зизания в том же году явился опять католический ответ «Плеви Стефанка Зизани», как образчик полемического тона и остроумия времени, приведем несколько слов из этой книжки. В недавнее время Зизани привез в Вильну на торг множество куколю фальшивой науки и хотел продавать его вильнянам за настоящую пшеницу. Но вильнян предостерегли от измены, и Зизанию торг запрещен. Давший покой куколю, взялся он за плевелы, желая на них попробовать счастье, написал новую книжку не куколя, а плевел исполненную. Но как плевелы от первого дуновения ветра разлетаются по воздуху, так и все, что он в этих книжках написал, одним духом каждый сдунуть может. Чтобы это легче можно было сделать, он написал книжку двояким языком, по-русски и по-польски, дабы иметь больше свидетелей своей глупости. Но понятно, что самая сильная полемика должна была возгореться по поводу Брестского собора. В 1597 году явилось два описания этого собора с двух противоположных точек зрения. Православное – экзесис, или краткое описание того, что делалось на поместном синоде в Бресте-Литовском. Католическое описание собора было сочинено знаменитым Скоргою, который, согласно с основным своим взглядом, утверждал, что собор незаконен, что законно только то, что постановлено митрополитом и епископами, то есть уния, ибо миряне не имеют никакого права вмешиваться в дела церковные, а должны повиноваться беспрекословно своим пастырям. Опровержением книги Скоргиной явился со стороны православных знаменитый «Апокризис Албо», отповедь на книжке о сборе Берестейском именем людей старожитной релии греческой через Христофора Филолета, псевдоним. Понятно, что автор «Апокризиса» должен был ударить со всею силой на основной взгляд Скорги о невмешательстве мирян в дела церковные. Приведшие известные нам грамоты, в которых Рогоза и Потей клянутся ничего не предпринимать, без ведома мирских людей, автор «Апокризиса» указывает, что и сами эти духовные не разделяли мнения Скорги и сами себя осудили, поступивши вопреки клятвенным обещаниям. «Положим, — говорит автор «Апокризиса», — что владыки имели право объяснить член символа веры, верую воедину соборную апостольскую церковь, так, что под эту церковью должно разуметь римскую. Но они обязаны были как можно скорее дать знать об этом новом истолковании своей пастве, тем более что, по словам Скорги, вера в римскую церковь есть необходимое условие спасения. Владыки виноваты в том, что в то время, как они медлили объявить о новом спасительном члене веры, многие люди, не зная его, умерли, лишенные спасения. Скорга приводит свидетельство Ветхого Завета о том, что рассуждение о делах духовных принадлежит одному духовенству. Автор «Апокризиса» возражает, что Моисей был светский человек, однако установил весь порядок богослужения. И как это случилось, что Господь Бог не Иерею, а Аарону, а светскому человеку Моисею дал право распоряжаться делами богослужения. Но если бы и действительно в Ветхом Завете рассуждение о вере принадлежало одним иереям, то это слабый довод, ибо великая разница между иудейством и христианством. В иудействе одно колено Левиина к служению иерейскому было избрано, а в христианстве все люди – кровью Христовую от грехов омытые, царями и иереями Богу Отцу учинены. Там одна часть народа хвале Божьей служила в одном Иерусалимском храме. Здесь все люди христианские на каждом месте во всякий час на хвалу Христову посвящены, чтобы едят ли, пьют ли, другое ли что делают, все во славу Божью делали. Чтобы не только духом, но и телом славили Бога, будучи членами Христовыми. Скорга написал, что иереи и духовные, которых Бог приказал слушаться, заблуждаться не могут, и потому светские должны слушаться их во всем, в той надежде, что хотя бы и заблудились, за духовными идучи, будут оправданы пред Богом, который повелел им слушаться заблуждающих. «Спрашиваю», — возражает автор апокризиса, «за что же Моисей побил 3000 человек, поклонявшихся тельцу, слитому первосвященником Аароном?» Спрашиваю, что Скарга думает о первосвященнике Урии, который вместе с царем Ахазом идолом жертву приносил? Спрашиваю, что разумеет о иереях времен Христовых? Почему же апостолы их не слушались? Почему вере или неверию их не последовали? Оставя примеры ветхозаветные, спрашиваю, когда епископ Авксентий Медиоланский был арианином, когда Диаскор Александрийский еретичествовал вместе с Евтихием, когда еретичествовали Нестории Македонии и епископы Константинопольские, то принадлежавшие к их епархиям были ли обязаны последовать их учению? И если последовали, то будут ли оправданы пред Богом? А если будут, то как же Писание говорит, что каждый свое бремя понесет, и когда слепой слепого водит, то оба в яму впадают? Если мирские люди обязаны во всем повиноваться пастырям своим, то не погрешили и немцы кёльнские, которые, по примеру архиепископа своего, сделались лютеранами. И мы не грешим, слушаясь владыки Львовского и Перемышльского, которые говорят, что папа вовсе не наивысший правитель церкви. И если бы луцкий владыка потуречился, что дело возможное, смотря по его нравственности, то овцы его были бы оправданы перед Богом, когда бы сделались магометанами. Конечно, историк Брестского собора тряхнет на это головою. Так пусть же знает, что для предохранения от заблуждений не на титулы духовные надобно смотреть, а на что-нибудь другое. Не всегда и не во всем надобно духовенство слушать. Мы привели эти строки для показания взгляда и приемов автора апокризиса. Что же касается до подробного разбора и оценки его книги, то это предоставляем церковным писателям. Вслед за апокризисом написано было православным львовским священником изложение хода дела об унии под заглавием «Перестрога зело потребное на потомные часы православным христианам». Сочинение это заключает в себе любопытные подробности, но тяжело для историка по смешению событий вследствие отсутствия хронологии. Апокризис раздражил сильно католиков. Это видно по тону, в каком было написано возражение на него под заглавием «Антирезис» 1600 года. Автор «Антирезиса» для борьбы с сильным противником должен был прибегнуть к отчаянному средству – ко лжи и брани. Автор апокризиса, говорит он, наполнил свою книгу таким множеством непристойных и ложных вещей, что и сам дьявол, из ада вылезший, не мог больше неправды сочинить, как этот Христофор Филолет в своих книжках написал. Поистине, каждый может назвать его не носителем Христа, что значит Христофор, и не любителем истины, что значит Филолет, а носителем дьявола и любителем лжи. Сам король в окружной грамоте своей к русскому народу счел за нужное вооружиться против поведения православных на Брестском соборе. Митрополит, пишет король, с епископами, остальным духовенством и многими другими людьми веры греческой, русской, сошедшись на месте обычном, в соборной церкви святого Николы начал дело как следует молитвою, и 3 дня разбирал дело, справляясь с Святым Писанием, с правилами святых отец, призывая братским призывом к себе Михаила Копыстинского, епископа Перемышльского и Гедеона Балабана Львовского и других товарищей их, которые сначала сами добровольно приступили к унии и нам, господарю, дали знать об этом, а теперь, по наущению людей упорных, покинувшие старшего своего архиепископа, митрополита и братью свою, владык, покинувший храм Божий, место святое, на котором обязаны были сходиться старшим своим, и ни разу во все продолжение собора церкви Божьей не ставшие, захотели соединиться с анабаптистами, арианами, богохульниками и с другими старыми еретиками, неприятелями и поругателями веры православной русской. Кроме того, взявши себе в товарищество шпионов и изменников наших, какого-то Никифора и других греков, чужестранцев, в божнице еретической засели, злостью и упорством, фараоновым сердцем окаменелым поступали, и дела им не принадлежащие делать осмелились, против своего начальства, против нас, господаря, и против Речи Посполитой, о Церкви Божьей отлучились, тайком заговоры и протесты составляли, к бланкетам печати руки свои прикладывали, других людей разных, к собору не принадлежавших, к рукоприкладству приводили и силою подписываться заставляли, и, написавши что-то на этих бланкетах, по государствам нашим рассылать осмелились». Увещевая последовать примеру митрополита, принять унию и извещая проклятие Копыстинского и Балабана, король запрещает считать их владыками и иметь с ними сообщение, запрещает правительственным лицам противиться постановлениям Брестского собора, признавшего унию, и приказывает карать противников. Итак, с православными велено было поступать как с преступниками. Гонение на них было узаконено. Но указ королевский не мог быть приведен в исполнение во всей силе. Наказывать за противление унии пришлось бы слишком многих, целый народ, и некоторые из этих многих были очень сильны, а правительство было очень слабо. В то время как Сигизмунд приказывал преследовать православных и награждал епископов униатов, князь Острожский уговорил Балабана и Львовское братство прекратить свои тяжбы на год, в продолжение которого обе стороны обещали князю оборонять заодно православную веру. Но в то самое время, как Западная Россия волновалась унией, в ней обнаружилось явление, которое должно было иметь решительное влияние на исход борьбы. Мы видели, что оба государства Восточной Европы, Московское и Польское, единовременно должны были начать неприязненные отношения к усилившимся на Украинах их казакам, которые вели себя одинаково как на Востоке, так и на Западе.